Дорогие друзья, подходит к концу наша неделя возрождения. Завтра, сегодня и завтра, это последняя у нас будет встреча на эту тему. И я предлагаю вам завтра после служения встретиться по домашним друзьям, может быть, двое-трое, и закончить завтра служение на размышлениями о том, что вы услышали, помолиться, закрепить этот материал, чтобы вот так мы его закончили у кого еще хорошо. Я знаю, что домашние группы есть, писатели все включают, и вот закончится. Теперь вот по поводу, и сейчас мы беседовали, по поводу литературы и всего остального. Я хочу, чтобы мы только знаете, с одной крайности из воды в полумене не спустить. Всегда у нас есть такая тяга качать туда-сюда. Я имел в виду литературу культовую, которая связана с мистикой, с магией, с определенными идеями. Я всего это понимаю просто, потому что ко мне подходят, говорят, ну а если есть сам баптистской церкви на книге, то есть не будет. Ну, баптистская литература это христианство, это не культовое. Поэтому там есть много полезного, я не об этом говорил. А вот литература Свидетелей Иеговы это культовое. Вы знаете, что призвано, что Свидетели Иеговы это не то, это культ. Потому что Свидетели Иеговы нельзя сравнить с баптистом. Потому что Свидетели Иеговы Христа не считают божеством, а умоление, унижение. Поэтому, но мне говорят, а как же беседа со свидетелями Иеговы, не читая их литературу? Я вам скажу, это тупиковый путь. Находить доступ в другие церкви через их ошибки. Вы никогда, так если вы накопаете кучу ошибок свидетелей Иеговы, вы все равно их этим не увидите. Это не путь. Христос никогда ни на какие ошибки не ссылал. Он ссылался на истину. И для того, чтобы открывать истину, совсем не надо знать, в чем заблуждаются другие. Пусть Дух Святой покажет, что будет здесь. Понятно, о чем я говорю? И апостол Павел, он не старался изучать учение язычников, чтобы им проповедовать. Зачем это нужно? Проповедовать мы должны истину. И нас не приведет ни к чему, если мы будем изучать литературу чью-то для того, чтобы проповедовать. Это не так. Он никогда ни к чему не проведет. Так вот, друзья, тут тоже будьте мудры. Мудры. Потому что я вам скажу, у нас в Заокской духовной академии в библиотеке стоит очень много, я вам даже больше скажу. Все богословские труды, они не конфессиональны. Потому что богословие пишут ученые, которые не приписывают, какой церкви они относятся. Но в основном это баптистские богословы, так и в мировом масштабе, и католические. И они стоят у нас в библиотеке Заокской духовной академии. Но я уверен, что в библиотеке Заокской духовной академии не стоят книги, где власти катаются. Я вот это. Вы понимаете, что это? Да, мы должны тоже понимать, друзья, мы должны возрастать и трезво и разумно думать, о чем мы говорим. Вот в этом смысле. То есть культовая. Карта это культовая. Это специально в свое время было изобретено для гаданий, для всякой магии, всякие амулеты, крестики, это тоже культ. И вот об этом мы говорим. И так и литература о гаданиях, о ворожбе, тонники разные, это тоже культ. Цель этой литературы как раз человеку помочь пойти в духовные миры. Миры, которые там можно заблудиться в этих духовных мирах. Именно об этом шла речь. И тут нет такого понятия, что мы кому-то что-то запрещаем. У нас нет понятия. Потому что кто-то может подумать, что мы тоже запрещаем. Я никому ничего не запрещаю. Я просто хочу открыть глаза. А это уже ваша воля, это уже ваша... Я что, сказал кому-то что-то выбрать? Я такого не говорю. Я просто призываю вас молитвой разобраться, что такие твердыни, а это твердыни, серьезно. Я сегодня был в Троянах, и мне задавали вопрос, ну какая разница, что у меня там остались от мужа иконы, я все равно не поклоняюсь. И вопрос гораздо труднее. Как вы думаете, почему Бог вообще себя запретил изображать? Ну, а вы знаете, в православном богословии там же есть другая теория. Христа то мы видели. Теория другая. Христа видели, поэтому Христа вроде бы можно изобразить. Но почему Бог и это не очень приветствует? Как вы думаете? А? Не, ну хорошо, вот поклонялись. Ну если человек говорит, у меня от мужа осталось, у него муж был просто где-то католик, и у него угол был. Вот она говорит, у меня от мужа, я и тобой не поклоняюсь. А в чем проблема? Как вы думаете? Ну не поклоняйся. В чем проблема того, что там это в углу висит? Ну а в чем проблема в иконе, я понимаю. А как он работает через икон? А? Правильно. Но скажите, пожалуйста, по иконе можно ли правильно судить о характере Бога? Ведь вот же где глубоко сидит все. Ведь задача Бога открыть свой характер. Мы с вами вчера разбирали эту тему. Я открыл им все. Именно. И получается, что когда человек, даже один пишет, постоянно видит перед собой икону, просто блеск, вот так быстро прошел, что видит, скажите, какой Бог у него в голове хочет открывать? Вот такой Бог. Роги такой, знаете, и у человека это сидит в голове. И один пишет уже после этого неправильно воспринимает Бога. Вот где оно сидит, глубина всего. Почему Бог не очень это и приветствует? Потому что Бога мог открыть только Иисус Христос. Ни художник, ни что, своими человеческими мозгами Бога по-настоящему открыть не может. Поэтому, когда вы заходите в церковь и смотрите на икону, вы видите искаженного Бога. Бог не такой. Там траурный Бог. Такой человек, у Бога кроме траура ничего нет. И вот это искажение Бога навязывание сделало у людей понятие такое, что вот Богом тяжело. Потому что Бог такой. И люди вот в церкви постоят вот такие, да? А потом выйдут на улицу и начинают веселиться. Так вот, все написано, что Бог такой. Бог наоборот написано, что это радость. А люди даже об этом не подозревают. Только как по иконе можно видеть, что Бог радость. Видите, как все глубоко. То есть вопрос в идее. Если адвентисты это все не решит, правильно вы говорите, это предмет поклонения. Но даже если не предмет поклонения, это для меня, это искажение. Вот о чем вопрос. Вот это вопрос. Это человеческое представление Бога. А как я могу на этом строить свою жизнь? Поэтому и мы все пришли в один дизайн, и вы вспомните себя, какое у вас было представление Божие в один дизайн. На чем оно было? Ну, на иконах, правильно? Ну, расскажите, у вас было какое-то другое представление? С детства вот это и было наше представление, сформированное. Вот это вопрос. Вот где твердыня сидит. Мы с вами говорили, твердыня – это наш жизненный опыт в голове. И если я сформировал такого себе Бога, попробую потом изменить. И поэтому мы и приходим к такому Богу со страхом. Мы не понимаем, кто нас может спасать. У нас понятие только, что он только судить может. Вот он и сидит. Вот в чем поэтому... Все, что правильно открывает Бог, оно принимается. И независимо там баптист это, там пятидесятник, я не знаю, тоже есть книги правильного Бога. Но если это неправильно открывает, вот об этом. Хорошо. Сегодня мы будем с вами следующую тему по воле Божьей. Помните, когда мы начинали с вами первую субботу, то мы говорили, что вера правильная, вера Божья, это вера, которая базируется на знании воли Божьей. И это тоже очень важная тема, я вам скажу, потому что здесь все часто переключено. Мы так хотим всегда волю Божью познать, разобщить ситуацию, объяснить любую, что когда ситуация нами не объясняется, у нас разочарование. наше разочарование в Боге, потому что вот не так получилось, как мы думали. Нам все время кажется, что Бог должен нам все время диктовать, подсказывать и говорить. Но вы знаете, первое разочарование для таковых — это то, что Бог даже пророкам говорил не очень часто. Если кто-то думает, что Бог будет говорить с нами с утра до вечера, то прочитайте Библию. Между видениями пророков были целые годы. Любого пророка, Даниила возьмите, Исаия. Нигде вы не найдете, что Бог каждый день пророку что-то говорит. Это первое. То есть Бог вообще не часто говорит, даже пророк. Вот брат Александр Гаврилович поделился своим опытом в чтении Библии, что Соломону сколько раз Бог говорил? Два раза. Нам хочется, чтобы он говорил два раза за пять минут нам, да? Это Соломону Бог говорил два раза. Видите, как все искажено. Это опять стереотипы неправильные. Мы где-то послушали комплента, где-то еще послушали кого-то, и у нас уже стереотипы создались, может, с другой церковью пообщались, и те говорят, мы Бога слышим постоянно, а мы хотим так же, да? Но когда приходим к Священному Писанию, так Бог, оказывается, очень резко во всех говорит. Так, напрямую. И если это не так, то приходит разочарование. И все говорят, я уже Бога перестал слышать. Хотя вопрос, а как ты его слышишь? Сразу же я кто-то перестал слышать. Я вот встретил одну сестру, она была в очень тяжелой ситуации, потому что у нее проблема с мужем была. Она говорит, почему мне Бог не подскажет? И поэтому мы, если Бог не подскажет, то мы каждую ситуацию пытаемся объяснить. Вот если с кем что-то случилось, это обязательно вот это грех. Мы как друзья Ева, да? В чем была проблема друзья Ева и почему Бог очень серьезно раскритиковал? То, что они каждую ситуацию пытались объяснить, да? Они пришли к Еву и говорят, то, что с тобой происходит, это грех. И они ему много дней об этом говорили, но Бог говорит, а мне не верно. И я вот сейчас прочитал в нашей газете, меня это, знаете, эта информация, пастор наш, попал по нашу. Это газета, Валентинский, пастор, который сидел на Кавказе. Причем как раз в тот день, когда его рукоположили в проповеднике. И семья его получила российское гражданство. И вот он фотография, осталось двое детей. Как это жизнь? Поэтому первое, друзья мои, мы сегодня будем с вами говорить и то, что можно объяснить, и то, что объяснить нельзя. И вот как раз вера строится на том, что объяснить. Потому что если все можно объяснить, зачем тогда вера? Можно ли было Ною объяснить, что такое поток? Как это было? Ной никогда не видел такое количество воды. Но Ной строил не потому, что он требовал от Бога объяснения, а потому что так сказал Бог. Можно ли было объяснить то, что воды Иордана могут остановиться и не пить? Нет. Но мы читаем, что им и не требовал объяснений. Он шел потому, что сказал Бог. Поэтому очень опасно требовать от Бога подсказок постоянных и объяснений своей жизни. Библия нам как раз показывает, потому что, опять же, вторая у нас неправильная предпосылка, у нас все делится на то, что Бог допустил, и то, что Бог не допустил. Понимаете? Мы все время хотим Бога подогнать под свои рамки. У многих верующих людей есть такое понятие. Вот это случилось, потому что Бог допустил, вот это случилось, потому что Бог не допустил. Тогда такой вопрос. Самолеты врезаются в небоскребы в Нью-Йорке, они падают, а что Бог допустил, да? Бог стал вот так. Но что значит Бог допустил? Бог стоит и смотрит, как самолеты, и сколько там, я не знаю, человек погребают они с пожарниками под этим всем. Бог смотрит, что значит допустил? Вот я всегда поражаюсь. Вы знаете, у нас такие легкие высказывания простые. Что Бог допустил? Бог допустил, что получается, чтобы Ева съела от дерева, да? И чтобы стало грешницей, чтобы люди стали грешницами, стали умирать, и Бог там умер. Знаете, такие легкие решения очень сложных вопросов. Получается, не допустил, это надо было Еву взять за руку, да, как Авраама. Но Бог действительно, есть вещи в Библии, которые Бог не допускает. Вот, например, он взял руку Авраама. Это я вижу, да? Но почему руку Еву не остановил? По теории допустил, не допустил. Ну, не допустил. Но мы читаем, когда Ева ела, написано, Бог прохаживался в прохладе рая. Вы такой читаете? Такой пример, что вот тут какая-то реакция интересная. Второе место. Почему Бог допустил, что Каин убил Хавеля? Опять, как он мог не допустить? Как он мог не допустить? Что, с дубинкой схватить за руку Каина? Я такого в Библии не читаю. Третье. Как Бог мог не допустить убийства Урии? Или все-таки Бог допустил, да? Значит, что значит Бог не допустил? Он бы взял Давида и закрыл бы ему рот. Зачем-то приклеил бы рот. Вот опять же, в теории, как мы, вот у нас все просто, понимаете? Самое страшное, это простая религия, вот такая, очень упрощенная. Вот я так представляю ситуацию, включаю воображение. Что значит Бог не допускает убийства Урии и блудодеяния Сверкали? Это значит Бог заклеивает Давиду глаза, ну как по-другому не допустить, да? И заклеивает ему рот. А как еще можно идти допустить? Или же связывает его по рукам и ногам Давида и ложит на кровать. И Бог смотрит, как Давид приводит Версавию. Бог смотрит, как Давид дает приказание. И Бог смотрит, как гибнет ничем не повинный человек. И самое удивительное, что только после этого Бог начинает говорить. После того, как Ева съела дерево, Бог начал говорить. После того, как Каин убил Авеля, Бог начал говорить. После того, как Давид уже согрешил тяжко, Бог вдруг через Нафана начал с ним говорить. Где Нафан был раньше? На пару дней. Ему раньше не сказал. А вот с Иовом Бог вообще молчит 37 глав. Найти его эти желания познать, что же происходит, Бог посылает, я не знаю, он не посылает опять, они сами идут, друзья, которые пытаются понять ситуацию, и ничего не понимают. И вдруг в 38 главе Бог говорит, причем говорит, вообще непонятно, что это разобрало. О какой-то вселенной, о том, где ты был, я, когда я звезды ехал на мир. Можно ли сказать какие-то ответы на вопросы Иова, прямо почему я прохожу. И тем не менее, в этом во всем Иов что-то начинает вдруг понять. Вот это самое удивительное. То же самое мы можем сказать и об Иоанне Крестителе, который сам, будучи пророком, никак не понимал, почему с ним такое происходит. Почему он в тюрьме сидит. За то, что отстаивал истину. Он действительно хотел царю Ироду открыть глаза о том, что он живет в любодеянии. Но царь Ирод по приказу своей жены его бросает в тюрьму, да мало того, свою голову ему рубит. Христу задает вопрос, почему? Передают вопросы о накрепителе. Христос начинает ходить и скажите, что святые люди, вроде как бы на вопрос Иоанна вообще никакого ответа не было. Итак, почему Бог молчит, когда по-нашему он должен говорить? Я говорю по-нашему, по мнению некоторых людей. Потому что мы люди, я вам скажу, очень ленивые по человеку. И мы просто не хотим исследовать, размышлять над тем, что Бог уже сказал. Он сказал, Бог уже все сказал. все это сказано в Библии, в духе пророчества, но это все нужно читать, исследовать, прикладывать к этому время. Мы хотим по-простому все это отложить в сторону, и чтобы Бог нам от неба что-то непосредственно говорил. Итак, у Бога тактика открытия своей воли, она неизменна. Прежде всего, Он говорит до того, как все в нашей жизни было. Поэтому Бог Адаму и Еве все сказал до того, Бог Каину все сказал тоже до того, Давиду тоже было сказано до того, Иоанну Крестителю все было сказано. Где ему, кстати, было сказано? На реке Иордан. Ему было еще раньше, правда, сказано. Потому что Иоанн Креститель уже на Иордане знал, что он глаз вопиющего пустил. Он до Иордана все знал, потому что когда пришли к нему из Иерусалима, говорят, что он говорит, я не Мессия, да? Я, говорит, глаз вопиющего пустил. То есть Иоанн Креститель тоже уже всю информацию получил. Поэтому, друзья, как это может быть для кого-то скучно не звучит, но все опять же возвращается на круги своя. Познавать волю Божью нужно не в голосе с неба, не в каких-то особых откровениях, а опять же открывая Священное Писание, его изучать истину. И вот Иисусу Навину, который тоже был пророком, который слышал голос Божий, который бы мог сослаться на то, что Бог ему все расскажет, Бог говорит следующее: этого не будет. Он говорит ему: да не отходит тебя книга закона от уст твоих. Иисус Навин, 1 глава, 8-9 стих. Да не отходит тебя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Смотрите, оказывается, чтобы поступать благоразумно и быть благоуспешным в путях, не надо молиться каждый день и искать какого-то откровения. Бог говорит, а что уже написано? Ты там? Ты там? И вы знаете, с народом израильским произошла странная метаморфоза. Пока они шли по пустыне, Бог им действительно помогал. Стоял столб, огненный и облачный, они видели, как это все движется. Но когда они должны были перейти через Иордан, Бог после этого встретил. А здесь так. После этого они уже Бога не видели. Они должны были поменять свою тактику, и теперь они шли не за облаком, а за нечто другим. В Иисусе Навине, в 3 главе, в 3 тексте мы читаем. И дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего, и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Они уже должны были не за облаком идти, а за ковчег. А что такое ковчег? Откровение Божие, которое было написано Богом на двух каменных крыжах. Плюс там была еще книга рядом с ковчегом, которую Бог дал через Моисея. Облако за Бог. Кстати, у нас тоже неправильное понимание. У нас такое впечатление, что Бог постоянно каждый день творит чудеса. Такого удивления. Мы иногда вот на себя одеваем времена апостола, времена первоапостольской церкви, себе применяем, когда Сини Петра танцы исцеляли. Мы убираем фактор времени. Бог явно действовал только в некоторые короткие периоды истории. И Бог это ясно подчеркивал. Вот в пустыне были чудеса. Когда они перешли Иордан, мы читаем, там уже столько чудес. Хотя там чудеса тоже были. Ну, конечно, чудо упали в стены Иерихонские. Конечно, чудо, когда солнце стояло над Гаваоном. Но, вернее, это еще было с этой стороны. Да. но с этой стороны. Там вот единственное, что мы читаем, это действительно упали стены. Ну и все там были. Но там уже манны не было, и Бог ясно сказал, манны больше не будет. И все остальное. И вода теперь перед ними не расступалась, перед каждой рыбкой. То есть Бог действует особенно в какие-то периоды истории. Кризис, перелом. Вот выход из Египта был переломный, и там действительно чудеса шли каждый день, каждый час. И одни исцеляли, и все остальное. Но потом это все прекратилось. И в память об этом единственное, что у них стоял какой-то смысл. Точно так же мы читаем, чудеса опять начинаются во времена Елисея и Илии. Вот такой короткий период времени. Когда опять мертвые воскресают. Но потом опять это все уходит. Потому что это был опять период кризиса для народа. Бог решил вот такими явными, такими-то откровениями поддержать. А потом опять тишина. Но почему-то некоторые считают, что в Библии вообще на каждой странице чудеса. Я такого не знаю. Потом чудеса до прихода Иисуса Христа. Во время Иисуса Христа опять чудеса. Во времена апостолов первых чудеса. Но чудеса тоже кратко. Потому что мы читаем, уже Павел достигает того времени, когда он не может ходить. Мы читаем время, когда Тимофей уже не может исходить. Хотя у него были частые недуги, но уже ни пояс не спасает Павла, ни Тим Петра. Уже через сердце не спасает. Если все внимательно, опять же, трезво, мудро, как-то читать, как Библию, все открывает. Что не все так, как у некоторых проповедников. Когда я слушаю, говорят, вот, Петр исцелил хромого, и мы ему. Что мы можем? Были моменты в истории, когда явно Бог являл свои силы. Но это не значит, что он каждый день и каждый час будет в этом момент. Поэтому упрощенный взгляд на Писание, на волю Божию, это взгляд самый тупиковый, который никуда не будет. Поэтому есть времена чудес, а есть времена медицины. А некоторые теперь выбросили медицину и ждут только чудес. Пояса Павла, Тим Петра и все остальное. Как будто Бог навсегда эти все вещи решил узаконить. Нет этого. Нет этого ни в Писании, ни в Божьем понимании. Что вопрос такой? Непонятно, да? А, друзья мои, в том-то вопрос, нам казалось, что нам все понятно, да? Но, кажется, не так все просто. А что тут непонятно? Я все обосновываю на основании системы описания. Все, по-моему, должно быть понятно. Поэтому Бог говорит через слово. И понятно нам будет только тогда, когда мы в это слово будем вникать. И смотреть всю картину Божьего откровения. Еще интересный вопрос. Давайте прочитаем, что Бог, в общем-то, говорит через слово. Вот смотрите, книга Иисуса Навина, 7 глава, 6-10 текст. Опять же речь о пророке Божьем. О пророке Божьем. О том, как они потерпели поражение, народ Божий, во время своего похода на Хай. И вот Иисус Навин в шоке. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амореевы погубить нас? О, если бы мы остались через Иордан». Смотрите, пророк Божий, а что он здесь говорит? Упрек! Он уже не соглашается с волей Божьей. Ведь воля Божья была, ради чего они вот столько лет, 40 лет по пустыне. Как раз идея эту перейти, а он говорит, а зачем мы перейти? Это я к тому говорю, как и пророкам Божьим было нелегко понять волю Божью. Правильно? если все было так легко. Вот Иисус Навин, пророк Божий, ему сидят, ему ничего не надо. У него даже какой-то ропот. Зачем вообще переходить тогда ясно? Какой смысл в этом вообще? О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратился к врагам? Хананейцы, жители земли, услышат и укружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему велику? Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лицо твое?» Смотри. Бог ему делает укор. В том, ты ищешь воли Божьей, мне задавая вопрос. И дальше, если вы внимательно прочитаете, Бог ему рассказывает, где он должен был получить ответ. Знаете где? На небе, как он там попросил. Бог ему рассказывает, народ сотворил что? Беззаконие. Опять же, Бог говорит, я с тобой больше, я буду краток, я тебе не буду рассказывать ничего. Беззаконие, пойди разберись, кто у вас стоит. То есть Бог опять говорит, что ты взываешь, что ты упал. Пойди разберись, то, что уже написано, все ли вы выполнили, всю ли волю то, что была, вы исполнили. Поэтому для народа Божьего, прежде всего, самое главное, писано на Божье. И очень опасно нам, отложив Библию в сторону, начинать искать каких-то страшных. Это очень опасно. Потому что уже для нас очень много всего. Второе. Через что Бог говорит? Итак, прежде всего, через священное писание открывается. Опять читаем Иисуса Навина, 3 главу, 3 стих. И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего, и священников, и левитов, несущих его, то и вы двинетесь с места своего и идите за ним. На что народ должен был взирать? На ковчег, на священников и на левитов. Значит, второе, через что Бог говорит свою волю? Через церковь и через левитов. Но человек, в котором сидит бунт, он с этим никогда не поверит. Он никогда не поверит. Он никогда не поверит, что через какого-то смолчанного там Бога. Потому что мы считаем, что Бог нам каждому говорит. Но Бог говорил, вот я буду через них. Ну, многие скажут, это Ветхий Завет. А в Новом Завете что-то поменялось? Давайте откроем послание Тимофею. Вот тут намного проблем. Они не слушают то, что говорит Бог перед служителями, скатывали, они ищут своего какого-то строя. Но Бог говорит Тимофею, 2 Тимофея 4, 2, 3. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай. Запрещай. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Кому Бог дал право этим заниматься? Ну, знаете, да. Но написано, что некоторые считали, что Тимофей юный, да, и у него там все остальное. Но Бог говорит, вопрос не в твоей юности, а вопрос в том, что они не хотят тебе слушать, как помазанного служителя. Проблема не в тебе, Тимофей, проблема в них. Потому что, отвергая помазание Божье, мы отвергаем его святого. Поэтому зачем у нас рукополагают служители? Какой церковь? Церковь дает им право вещать волю Божью. Рукоположение мы покажем, что это цвет имеет право. Но почему-то вдруг стоит и говорят, им я хочу. Это церковь это право, не дала этим людям, но бунт, все хотят считать, что они правы, но это неправильно. И чем закончится непринятие воли, сказанной через служителей? Дальше Павел пишет, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые или будут. Итак, второе, Бог говорит через церковь, и через служить. И смотрите, как интересно. У нас иногда живет такая мысль, что каждый может руки возлагать, каждый может исцелять. А написано в Писании, болен ли кто из вас, что должен сделать? Пусть призовет лучшую половину восьмого, поэтому так перестаем священное писание и попрощаем себя истинного богослужения. Я просто по вопросу того, что Бог не всегда дает ответы на вопросы, вспоминаю нашу сестра Саразинтиста Лию Антоновну Ласукову. Я знал, что у нее отца в 1908 году был проповедником, его репрессировал, и знал, что он погиб где-то в лагерях и даже в родственнике. Не знаю, я спросил, когда был старше, но все-таки спрашивается, есть ли что-нибудь, я пока не знаю. Единственное, говорит, что за некоторое время до смерти мы получили письмо от него. Вернее, не от него, даже от его там сокамерника, который пишет, что у него трудная ситуация, он просит, чтобы люди знали, что веры, но не сомневаются. Поэтому, дорогие мои друзья, если вы думаете, что я вам сегодня расскажу все правильно, вера есть, вера есть. Я просто Павел пишет, верой одни ходили во рвы поля, разбегали смерть, верою рушились, но другие верою были что? Перебили. Я услышал и воспитала внутренне. При вести о чем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в земле, когда придет мне народ мой грабитель. Хотя бы не расцвела смоковь, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в школе. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет. Знаете, если девушка, будучи незамужней, а Мария была незамужняя тогда, что она была только обрученная, да? Если у нее появился живот, знаете, что надо было с ним делать? Да меня не бить. И вдруг Елизавета его в укорне, говорит Мария, говорит, о, ты носишь себе что? Спасителя, как вы думаете, благодаря чему Елизавета это спасает? Благодаря Святому Богу. Это Бог говорил, и через Захарию, и потому что такое можно было признать, что это Духа Святого только по благодаря Святому Богу. А почему? Потому что написано, они поступали по заповедям и уставам Господним. Мы хотим слышать волю Божию на каждом углу. Но когда доходит поступать по его воле, вот эти наши, ничего не будет. Бог говорит, я хочу, но где быть порочность, где поступление по заповедям, и где рождение в том смысле, который оставлен. И еще одно место Священного Писания из того же Евангелия от Луки, только второй главы, 25 стих. Тогда был в Иерусалиме человек с именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый. Всякий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господа. Смотрите, никому, ни всем подряд было предсказано. А почему-то именно Симеону. А почему? А потому что этот человек был праведный и благостный. Поэтому, чтобы познавать волю Божью, нужно возрастать в послушании. Вот его воля. Нужно возрастать в характер. Бог не говорит людям буйным, как я говорю, у которых бунт в сердце. Потому что написано, Бог гордым. Бог не говорит людям, у которых раздражение, ненависть, которая подрывает, нежелание подчиняться. Бог такой нет. Бог говорит тем, у которых смирение. Вот если нам нужно смирение, то мы, конечно, хотим, чтобы Бог нам. Следующее, через что Бог говорит. Книга притчи через постижение законов мудрости и рассуждения. Через постижение законов благорассудства. Вы знаете, сколько раз приходится сталкиваться, ну и посещать. Ну почему Бог меня не остановил? Ну почему? Я наломала столько дров. Ну может быть надо начинать с того, почему наломала дров. И Бог же в притче говорит, постигай мудрость, постигай правильное знание, постигай рассудить. Пойди посоветуйся с мудрецами, мы читаем и книгу Экклезиаста. Послушай я дух мудрости, там же написано, прислушай, посоветуйся. Куда бежишь, куда спешишь?
Поэтому нужно постигать правила благоразумия, как написано в книге, мудрости. Решил заниматься, я не знаю, как он делал. Не пить, не стихай закон, не будь цепляк. Иначе никакая молитва не заменит. И Бог говорит, пойди посмотри на него. Он мало молится, но много помнит. Если пойди, его пусть. Поэтому это тоже нужно постигать. И потом не говорить, что я дров наломал. Никто тебя никуда не знает. Надо было посетить, подумать, помолиться, посоветоваться. А потом уже со специалистами посоветоваться, а потом уже принимать. Да, правильно Христос сказал, прежде чем человек умный, говорит, прежде чем дом построит, он подступает, все высушит, а потом уже будет все. Христос тоже об этом сказал. Присутствует, если ты на песке дом строишь, то тебе никакая молитва не поможет, да? Любой ветер, любой ураган этот дом сдует. Поэтому это тоже правильно. Но я хотел еще одну вещь коснуться, самой трудной, самой непонятной. Что есть вопросы, которые мы не поймем никак. И Бог нам никогда ответы на эти вопросы не даст. Поэтому в этом случае только один выход. Поступать по вере. Это то, что мы сегодня говорили в вопросе Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель прислал своих учеников к Иисусу Христу, то Иисус Христос ему ответил только одно. Блажен кто не соблазнится. Вот я только что прочитал статью по Фитфасу. Я только рукоположил в проповедь. Написано, что он добровольно уехал на Кавказ из России, служил. Сколько людей через него приняли крещение, двое детей. Сколько дали российское Кавказ. Он говорит, можно объяснить? А Бог говорит, что не объяснить. Потому что Бог говорит, посетите все ради. Вы на силах забираете. Вы стараетесь подумать, что вы уже все можете. Это тот, кто понял Иов. Когда он пытался что-то понять. А что он понял? 42 глава поразительная. Что же понял Иов? Одно место, за которое его Бог похвалил. Бог его не похвалил за все его рассуждения. Потому что, когда он сильно много рассуждал, написано, Бог пришел из бури, встанет. А когда Бог приходит из бури, то это серьезный разговор. Но Иов сказал поразительную вещь. Он тебя знает, как это разговаривал. 42 глава. 35. Кто сей помрачающий провидение ничего не разумеет. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не поэтому пытаться все объяснить, пытаться объяснить, потому что почему сестра Степана Бельта и Чеканта на 2000 отражения в субботу, выходя из собрания, попала на свет под машину. Хотя молилась здесь, наверное, тоже, благослови выход, но... Поэтому вот там, где нельзя объяснить, начинается вера. Вот где она.
Мы думаем, вера у нас могу сидеть, это когда все объяснимо.
Вера начинается тогда, когда мы себя не понимаем.
Где началась вера Аввакума?
Вера Аввакума началась тогда, книга Аввакума начинается с того, что Аввакум хочет, чтобы Бог, желает, чтобы Бог ему все объяснил. Но когда ему Бог кое-что объяснил, Аввакум знает, что говорит. Я услышал и воскрепетала внутренность моя. Вот мы иногда хотим волю Божью знать. А вы знаете, когда я читаю Библию, я понимаю, что нам чаще ее лучше и не знать. Потому что если бы мы знали, что с вами будет жить. Вот Аввакум узнал и говорит, во мне все воскрепетало. Да? Мы надо думаем, что узнать волю Божью, это узнать, что это хорошее.
Я услышал и воскрепетала внутренность моя. При вести о чем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия.
Ему что-нибудь Бог объяснил? И когда прочитаете миссию,
но Аввакум понял главное, что я должен быть что? Не задавать вопросы, а каким быть? Спокойным в день бедствия и не требовать объяснений на все. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его.
И дальше Аввакум говорит, вообще есть грабитель, все такое нельзя быть. Хотя бы не расцвела смоковница, но люди написали, да? У нас, знаете, у нас многие тексты за спиной. Мы их произносим, а не думаем, а что ж мы просто? Там только говорит поразитель.
Хотя бы не стало овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасении.
Библия говорит о том, что воля Божья для нас – это вера.
То, что объяснит. Что отличает верующего от неверующего. Неверующий все требует, чтобы ему что? Заслужили по полочкам. Сейчас даже наука издает книги умные, как устроен мир. Вот находят там какие-то законы, обоснования, чего-то там, знаете, такие головы, что даже могут понять, вот что надо объяснить, как вселенная устроена, формулы пишут. В Писании написано, посмеется Господь над собой. Поэтому как раз вера начинается там, где объяснить ничего. Я помню, нам рассказывали о нашем служителе Каминском. Это секретарь нашей Рубины Дива. Вот как можно вести ситуацию? Человек утром ушел из дома на работу, и ему звонок, ваш дом сгорел. Что такое? Приезжает ничего. Что мы? И он когда с нами делился, он нам помнит проповедь, говорит. Он говорит, братья, вот тогда я уже столько лет обвинился, вот видите, что такое, что такое вера? Ну, это не он говорил, это говорил нам Зайцев пробовать, он как раз ссылался на этот свой человек. Вера начинается на вера. Многие считают, что вера это такое, знаете, задал Богу вопрос, ответил, задал, ответил, такая прогулка под диктофончик, да? Бог все рассказал, объяснил, сижу и жду. Вера начинается тогда, когда вроде бы видимого ничего. Дом сгорел, можно махнуть рукой на один тысяч, на Бога, да, махнуть на все. Служил себе человек Бога, остался лично. Но вот тут начинается свет. Мне нравится окончание книги Иеремии, да? Ты смотрел этот фильм? То есть не книги, фильм Иеремии. Кто-то смотрел фильм Иеремии, да? И там вот окончание. Пепелище, Иерусалим сгорел, а Иеремия говорит, это я. Мы пришли на пепелище, глянули, все, конец Иерусалиму, да? А Иеремия говорит, будет. Иерусалим будет отстроен, и храм будет построен. А вот, объясни мне то, Господи, объясни мне это. Если бы Ной говорил, а ковчег, как он поплывет, а что такое, вода будет выше, ты мне объясни, а куда ковчег поплывет. И надо мной смеяться будут. Бог ему ничего не сказал, кроме 125. Поэтому наши сомнения как раз и начинаются там, когда мы начинаем Богу задавать много вопросов. И поэтому, когда Иоанн Креститель, которому уже было рассказано все, которому было показано все, и который спросил, тот ли или так, или ждать там другого, Христос ответил только несколько слов. Блажен, кто не согласится. Вот, вот это есть вера, на которой строится воля Божия. Поэтому, когда мы молимся за здоровье, самое трудное сказать, знаете что? Как одна сестра, помню, мы молились, она молилась так, Господи, а если даже я и умру, я все равно от тебя не слышу. Вот это есть вера трех юношей, которые сказали, да, Господь силен нас, на Навуходоносору они сказали так, да, Господь силен нас от этого пламени уберечь, но даже если этого не произойдет, они допускали если? Даже если и сгорим, мы все равно тебе не послали. Я думаю, Даниил, когда шел в ров, у него тоже было есть. Потому что нам иногда, знаете, вот по детской Библии, когда мы ее листаем, я всегда, опять же, вот это наше воображение, как у нас вот. Я всегда помню в детской Библии эту картинку. Сидит Даниил в обнимку со львами, какие-то детские песни поют. Опять же, картинка, это художник так подумал. Но я думаю, у Даниила были другие песни. Когда ему сказали, что пойдешь в винный ров. У него была та же мысль, как и у трех его друзей. Но даже если львы съедят, я все равно буду молиться три раза. Вот это если, которое трудно очень много произнести. Многим. Вот это и есть вера. Даже если не умру. Я верю, Господи, она сказала, ты можешь перед тебе помогание мне послать. Но даже если умру, я все равно умру. Поэтому в нашей вере всегда должно быть вера. Положиться не на наш разум, а положиться на Бога. Потому что только Он знает, что для нас благо, а что для нас. Поэтому возрастать в воле Божьей мы будем только с того момента, когда мы научимся полагаться уже на ту волю помощи, которая нам открыта. Поэтому, дорогие братья и сестры, познание воли Божьей у нас происходит через Слово Божье, через богослужение, через церковь, через служителей. Познание воли Божьей у нас происходит по мере нашего духовного возрастания и освящения. Познание воли Божьей у нас происходит, когда мы учимся мудрости, делаем выводы из своей жизни, из ошибок, которые совершили, и молимся, чтобы Господь нам помог этих ошибок больше не допускать. Познание Божьей воли у нас происходит, когда мы полагаем на эту волю, даже если мы ее это самое великое приобретение. Поэтому у жены вот этого пастыря, которого сбила машина, у нее есть два или пытаться их познать, или пытаться довериться Богу и положиться, что его воля благо. А как вы думаете, легко? Вот это есть вера. Вера Божья. Вот почему Бог сказал Иисусу на имя, только не хочу. Я все прошу, только не хочу. Только будь очень твердым мальчиком. Потому что это вера, это путь через страх, через разочарование, через труда, преданность. Именно это самый благословенный путь. Потому что именно идя по такому пути, мы обретаем спокойствие и меч покой во время Бога. Поэтому Христос и сказал апостолу: «Сие сказал я вам, чтобы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но, мужик, я победил». Пусть Господь благословит нас познавать Божью волю и жить по ней, а то, что нами непознаваемо, жить по Его воле. Положитесь на нее. Аминь.